Думаю, дела у нас с вами еще найдутся общие, может и не на один рубль. А нынче я перевел жесткий взгляд на побежденного. Бери-ка мои ящики и неси к моему дому. Где я живу, ты знаешь. Позавчера терлись там. Затем я обвел тяжелым изучающим взглядом всю замершую братву. В глазах пацанов плескалось щемящее недоумение. Нужно было закрепить успех прямо сейчас. Вбить гвоздь до шляпки. Ну что, есть еще кто-то, кто хочет выйти против меня? Условия те же, становитесь моими слугами. Только с нуля. Вдруг мне и впрямь понадобится кому-то портянки и портки доверить стирать. Я выдержал паузу. Стая молчала. Пацаны затравленно переглядывались, пряча глаза друг от друга. Смельчака не нашлось. Может, кто-то и хотел бы проверить свою молодецкую удаль. Но уж больно страшный трофей стоял на кону. Я развернулся и пошел домой. Шел уверенно, расправив плечи, как воин-триумфатор. Впереди лежала темная улица, а позади меня, словно почетный эскорт, бесшумным шлейфом тянулась пацанва. И совсем рядом, чуть за моей спиной, тяжело кряхтел и пыхтел, но покорно тащил громоздкие деревянные ящики с инструментом, поверженный вожак. Наверное, нечто подобное испытывали римские полководцы, вступая в вечный город с победными знаменами. Я шел, чеканя шаг, и мне стоило огромных усилий удерживать лицо каменным. Губы так и норовили растянуться в снисходительной усмешке. Но нет, издеваться над поверженным врагом, тем более над парнем, который просто угодил в капкан уличных правил, было ниже моего достоинства. Это удел слабых. Мы уже подходили к моему двору. Улица, до этого казавшаяся вымершей, вдруг начала оживать. Заскрипели хлипкие калитки, распахнулись двери убогих, покосившихся домишек, и на улицу стали вываливаться соседи. Они провожали нашу странную процессию округлившимися глазами. Шептались, а кто-то и откровенно посмеивался в кулак, прячась за заборами. «Ты глянь-ка!» Прошка наш вышагивает, словно взаправдошний барин. Долетел до меня насмешливо удивленный шепот местных 40 дородных основательных теток, привыкших перемывать кости всей улицы. Словно почувствовав гул голосов, а может просто заметив движение в окно, из двери нашего дома выпорхнули мои женщины, матушка и сестра. «Прохор!» — ахнула мама. Она театрально в своем излюбленном привычном до боли жесте всплеснула руками, округлив глаза от испуга. «Понять, что именно тут свершается?» Она пока не могла. А вот Настя. Она не бежала и не суетилась. Она спускалась по ступенькам плавно, как сытая кошка. Покачивая уже женскими, сформировавшимися бедрами, горделиво выпятив грудь, она медленно, с достоинством истинной королевы двора, приближалась к нашей процессии. Ее цепкий взгляд скользнул сначала по мне, а затем переметнулся на тяжело дышащего бугая, покорно тащившего арендованные инструменты. Кстати, в голове мелькнула прагматичная мысль. Надо будет без лишнего шума и проблем выкупить этот инвентарь, чтобы стал полностью моим. Он, конечно, и так мой по наследству должен быть, но плодить проблемы не стоит. Постараюсь по-честному выкупить. «Игнатка, не тяжко ли тебе?» — пропела Настя медовым тягучим голосом, остановившись прямо перед процессией. «Глянь, как раскраснелся». «Утомился, поди». Эффект был разрушительным. Боже, как он зарделся. Здоровенный, суровый уличный вожак вмиг покрылся такой густой свекольной краснотой, что мне на секунду показалось. «У парня сейчас не выдержит сердце. И все это закончится обширным инфарктом прямо здесь, в дорожной пыли». Ситуация читалась как открытая книга. Этот бугай, поверженный мной физически, был, оказывается, наглухо, безнадежно влюблен в Настю. И осуждать его было сложно. Такая красотка, да еще с дерзким норовом, умеющая подать себя так, что у мужиков дыхание перехватывает. Она же настоящая роковая женщина для всей здешней округи. Недаром и некий Буримов свои чресла к ней подкатывал. Я мысленно застонал. Ох, и создаст же мне эта девка проблем. Это ж сколько таких вот женихов придется отваживать, чтобы не наделали глупостей и не обидели ее. Да, партию, так сказать, надо ей подбирать. И поскорее. Я понял, что пора сбрасывать градус напряжения, пока Игната не разорвала от стыда на глазах у зазнобы. «Спаси Христос, Игнатий!» произнес я чинно, громко и совершенно серьезно, не допуская в голосе ни единой издевательской нотки. Потом подошел и спокойно забрал у него из рук тяжелые ящики. Пусть для всех этих кумушек-соседок все выглядит так, будто он сам, по доброте душевной и мужской солидарности, вызвался подсобить мне с тяжелой ношей. Да легенда так себе. Шитая белыми нитками, но это был спасательный круг. Нужно было дать парню шанс сохранить остатки лица. Иначе загнанный в угол, униженный перед любимой девушкой парень начнет крутить в голове дурные мысли. И тогда вместо честного сотрудничества меня будет ждать заточка под ребро из-за темного угла. «Приходи позже, под вечер, Игнат. Поговорим с тобой», — сказал я и вошел внутрь нашего убогого жилища. Настя хмыкнула и проводила взглядом рослого парня. Да, был бы он с деньгами, Настя бы точно не раскидывала мозгами. Природные инстинкты подталкивали ее к Игнатию. Симпатия действительно есть. И, похоже, парень не знает, как ее правильно показать. Передо мной они выглядят как смертельные враги. Но в реальности между ними еще теплится что-то неясное. Надо будет про Игната этого узнать побольше. Может, парень и неплохой. Просто ершится без меры. В любом случае, для того, что складывается у меня в голове как план, помощники точно понадобятся. А еще местные шпаны тут хватает. Нужно иметь свою бригаду, как в 90-е, чтобы противостоять им. «Но как же, Проша?» – спросила мама, поворачивая взгляд на быстро уходящих прочь парней и неодобрительно щурясь в сторону Насти, которая томно вздыхала вслед Игнатию. «Вот так, мама. — ответил я, не торопясь, чтобы не сорвать паузу. Но, видя ее растерянный взгляд, решил добавить конкретики в ответ. «С этой дворней я повздорил, но вышел победителем. Это мои вопросы, а что касается семьи, то платеж отсрочили на месяц, и только за этот месяц мы должны. Другой же месяц я отработал». «Как же?» — жалобно спросила мама. Она вскинула было руки, собираясь меня обнять, но замерла. Видно, сначала решила все же оглядеть. «А вправду ли я цел? Трудом честным, матушка!» Я починил многие вещи у нее дома и за это потребовал плату. Коля сказал, что наладим жизнь, то на то и кладу усилия. Потом я насупился. Сделал лицо, которое, по моему мнению, должно было явно показывать, кто здесь глава семьи. «Пришел добытчик, а дома шаром покати. Кормить меня в этом доме кто-нибудь собирается?» – деловито спросил я. «Рубль я оставлял. Купить еду было на что. А жизнь то налаживается», – подумал я, глядя на отцовский инструмент. Глава 15. Калуга. 8 мая 1887 года. Дома царила такая теплая, почти забытая мной уютная атмосфера, что, казалось, все тяготы внешнего мира вмиг растворились в полумраке углов. Мать, видимо, не без помощи Насти, умудрилась сотворить из скудных припасов поистине шикарный ужин. Но не без того, чтобы потратить изрядно из того рубля, что я выделил. Однако медики на столе лежали в большом количестве. Купила, но сэкономила. И правильно, пока правильно. Нужно поинтересоваться, где тут лучше отовариваться. Сам бы походил. Присмотрелся. Да и рынок. Это же такое место. И почему Прошка о нем ничего не знает? Это же первое место, где по логике обитает подросток. Мало ли, кренделя или баранка кто даст. В своей прошлой жизни, будучи взрослым и обеспеченным человеком, я бы вряд ли осилил и половину того, что сейчас лежало в моей миске. Но теперь, когда этот молодой истощенный организм яростно сигнализировал о хронической нехватке калорий и требовал наесться впрок, все мысли о диетах и правильном питании казались нелепой блажью, чуждым налетом цивилизации. Я ел жадно, почти первобытно. Жирная свинина, тушеная в тяжелом чугунном котелке с горстью сушеных лесных грибов, заслуживала всяческих похвал. Мясо таяло во рту, пропитанное густым бульоном, а картошка, томленная в настоящей русской печи, рассыпалась на языке. У этой еды оказался невероятно яркий, насыщенный вкус, с едва уловимой ноткой древесного дымка. Может быть, когда-то давно я и пробовал нечто подобное в дорогих фермерских ресторанах и даже оценил. Но сейчас, для этого голодного мальчишеского тела, каждая ложка была чистым гастрономическим экстазом. Мать с сестрой, глядя на мой зверский аппетит, заметно расслабились. Женщины хлопотали у стола, то и дело перекидываясь шутками. И со стороны казалось, что они не мать с дочерью, а две закадычные подруги. Порой в их разговоре проскальзывали такие ядреные, простонародные словечки и намеки, от которых мне, как юнцу, полагалось бы густо покраснеть и уткнуться носом в тарелку. С улицы же, сквозь толстые доски двери, то и дело доносился приглушенный гомон. А потом кто-то от всей души засвистел. «Там своя жизнь», пристраститься к которой хотела часть моего сознания, того, кого сейчас и звали на дворовую вольницу. «Прошка! А, Прошка!» — надрывался чей-то звонкий ломающийся голос. Настя, подперев щеку кулаком, лукаво сверкнула глазами в мою сторону. «Ишь ты! А я смотрю, братец, ты уличным, то теперь не засохшая коровья лепешка, а цельный Прошка. Гляди-ка, с такими замашками скоро и прохором станешь», — усмехнулась она. И тут же, словно невидимый режиссер за дверью, подслушал ее слова. С крыльца донесся новый, более басовитый оклик. «Прохор, выходи давай!» Я медленно со смаком облизал ложку, положил ее на стол и, откинувшись на деревянную спинку скамьи, криво ухмыльнулся. «Вот так, сестренка, это и делается. Глядишь, не только Прохором Ивановичем стану, а еще и его сиятельством величать будут. Ага, держи карман пошире, сиятельство», — прыснула со смеху Настя, махнув на меня полотенцем. Я тяжело поднялся из-за стола. Привычка взрослого, независимого человека сработала быстрее, чем память реципиента. Я даже не подумал о том, что в патриархальной семье малый должен просить у старших дозволения покинуть трапезу. Я просто молча развернулся и направился к выходу. «Или не нужно просить? Я же мужчина в доме, принес рубль». «Я, так выходит, теперь глава семьи. Кстати, а не мне ли стоит указывать сестре, хоть она и старшая? А то мама моя насоветует». Поразмыслив так, я решительно направился к выходу. Мать, замерев с ухватом в руках, проводила меня ошарашенным взглядом. «Глянь-ка на него, Настя! Он меня уже и в грош не ставит», — растерянно пробормотала она. «Иной раз бывало, раз 10 пискнет, чтобы из-за стола то вылезти разрешили. А нынче то воно как вышагивает, как барин. Сплюнь, матушка, да перекрестись!» Осадила ее сестра, провожая меня задумчивым взглядом.
«Если и дальше так дело пойдет, то только одно может значить. Настоящий мужик у нас в доме наконец появился.
Заживем».
«Ну да, заживем».
Скептически вздохнула мать, принимаясь собирать пустые плошки.
Я же не стал вмешиваться в их разговор, вполне довольный тем, что услышал. Оттолкнул тяжелую дверь и шагнул в прохладные сумерки двора. Свежий вечерний воздух мгновенно выстудил запахи печного дыма и еды.
Неподалеку от крыльца, переминаясь с ноги на ногу и соревнуясь в меткости плевков сквозь зубы, отиралась стайка местных подростков. Чуть в стороне, нахохлившись и спрятав руки в карманы безразмерных порток, хмуро стоял Игнат, местный предводитель дворянства и по совместительству гроза улицы.
Когда я спустился по ступеням, Игнат вскинул голову. В свете далекого фонаря отчетливо была видна промелькнувшая в его глазах тень страха. Он явно напрягся, ожидая, что я продолжу утреннее унижение перед его же свитой. Но пацанское слово, Оно и в 19 веке пацанское слово. Договор есть договор. Ну чё, Прохор, пошли гулять? Девок за околицей щупать. С напускной бравадой предложил один из парней, самый щуплый и самый горластый в компании. Предложение прозвучало забавно. Мой внутренний взрослый мужик лишь мысленно хмыкнул. Надо же, какие тут развлечения. Давненько я не проводил время таким вот интересным образом. Щупать девок. Черт побери, как же заманчиво. Но не сегодня, пацаны. Я искренне и с легким сожалением развел руками. Завтра с утра на смену на завод. Выспаться надо, иначе мастер шкуру спустит. Горластый подросток осекся, удивленно заморгал, а потом недоверчиво сощурился, словно я сказал нечто совершенно несусветное. Ну, как знаешь, только это. А с чего это ты нас каким-то чудным словом назвал? Пацаны, это кто такие? Ты чего, жить что ли? По-ихнему ругаться. Я мысленно чертыхнулся. Ну, конечно. 19 век на дворе. Слово «пацан» еще не вошло в обиход. Для них привычнее «мальцы», «ребята» или «парни». Прокололся на ровном месте. Теперь надо как-то выкрутиться. А тут еще оказалось, что это не просто незнакомое слово. «Пацан» по-ихнему — это «маленький хер». Вдруг блеснул познаниями выдиши самый щуплый и мелкий парнишка в этой дворовой банде. Среди нас таких нет. Хошь, покажу. Я едва не поперхнулся. Ну да кому, как не самому младшему в стае, знать такие специфические подробности? Нет, избавь меня от такого зрелища. Это другое слово совсем. И тут же, хотя меня обвинили в серьезном оскорблении, я едва сдержал кривую усмешку.